Добрый день, меня зовут Дулаева Регина Джерихановна, я врач-офтальмолог глазной клиники «Линар». Сегодня мы разберем с вами довольно важную тему в офтальмологии – это дистрофии сетчатки. Что касается дистрофии, они делятся на две группы – на центральные и периферические. Сегодня разберем с вами наиболее часто встречающиеся дистрофии и такие, скажем так, актуальные, которые… Ну, требует лечения серьезного. Так, что касается дистрофии сетчатки, как я уже сказала, они бывают центральные и периферические. Что касается центральных дистрофий сетчатки, сегодня мы с вами поговорим о таком заболевании, как возрастная макулярная дегенерация. Это заболевание, которое затрагивает непосредственно центральную зону сетчатки. Что касается возрастной макулярной дегенерации, ну, здесь из названия видно, что страдают у нас пациенты возрастные, пожилые, страдают на фоне каких-то хронических заболеваний, как часто это сосудистые патологии, проблемы с давлением, с артериальным, какие-то нарушения обменных процессов. Но причины могут быть разные, но относительно глаза и сетчатки исход бывает такой. Не у всех, конечно, пациентов, но довольно часто встречающееся состояние, что исход бывает такой, что затрагивается центральная зона сетчатки. Здесь у нас вот есть несколько картинок для отображения данной патологии. Возрастная макулярная дегенерация, она делится на две формы, различают сухую форму возрастной макулярной дегенерации и влажную. Вот на первой картинке здесь у нас показана сухая форма макулярной возрастной дегенерации. Сухая форма у нас характеризуется тем, что в центральной зоне сетчатки идет отложение, образование друз, отложение клеточных элементов, может страдать пигментный эпителий, это одна из слоев сетчатки у нас. Вот. Ну, в принципе, относительно сухой формы возрастной макулярной дегенерации, это самые такие явные изменения. Здесь у нас, конечно, на картинке показана довольно обширная зона поражения при возрастной макулярной дегенерации при сухой форме, но она такая, скажем, довольно наглядная. Что касается сухой формы макулярной дегенерации, это такое состояние, которое требует, во-первых, наблюдения. Она может перейти во влажную форму, как следующий этап развития заболевания. Пациентам при таком состоянии, при сухой форме возрастной макулярной дегенерации рекомендуется, ну, как правило, витаминотерапия. Терапия витаминами лютеинсодержащими. Они считаются на данный момент самыми эффективными. И наблюдение. Конечно же, очень важно проведение у таких пациентов компьютерной томографии и отслеживание состояния сетчатки. Проводится данное обследование раз в 3 месяца, ну раз, либо раз в полгода максимум. Но пациенты требуют систематического наблюдения. Также таким пациентам с возрастной макулярной дегенерацией выдается такой тест, тест Амслера называется, это сеточка специальная, она бывает отображена на бумажном носителе, и пациенты благодаря такой бумажке ведут самоконтроль по состоянию глаза. То есть там бывают определенные изменения, про которые пациенту рассказывается на приеме, и, в принципе, объясняется, как вести этот самоконтроль при помощи сетки Амслера. Ну, и сейчас, если у нас материал будет в течение эфира, тогда я вам покажу, что это такое, и, в принципе, как нужно заниматься самоконтролем при помощи теста Амслера. Вот. Что касается следующей стадии возрастной макулярной дегенерации, это влажная форма возрастной макулярной дегенерации. Ну, из названия, я думаю, понятно, что в этой стадии возникает у пациентов отек сетчатки в центральной зоне. Здесь у нас тоже такая картинка, довольно наглядная. Тут тоже, ну, довольно серьезные изменения уже на глазном дне в центральной зоне. Здесь явление отека. В парамакулярной зоне здесь мы наблюдаем геморрагию, то есть кровоизлияние, тоже является одним из признаков наличия влажной формы возрастной макулярной дегенерации у пациента. Что касается данного состояния, если пациент пришел на обследование, при осмотре глазного дна у нас выявляется отек сетчатки, видим геморрагии, как и при сухой форме, обязательно пациенту делается компьютерная томография, чтобы все было зафиксировано, чтобы посмотреть, какая высота макулярного отека, какие там изменения на всех уровнях, во всех слоях сетчатки, их у нас 10. То есть при помощи томограммы мы уже послойно оцениваем состояние сетчатки, насколько она повреждена, ну и какие там изменения происходят у пациента. Что касается влажной формы возрастной макулярной дегенерации, лечится она таким образом, что пациенту производится введение в витриальную полость лекарственных препаратов. Анти-VEGF они называются. Цель действия препарата – это воздействие на сосудистую стенку тех сосудов, которые у нас, в принципе, располагаются на глазном дне, и цель – устранения отека и рассасывание вот этих кровоизлияний, которые бывают у пациента. Наличие кровоизлияний не обязательно, они не у всех пациентов бывают, но как бы является одним из вариантов проявления важной формы возрастной макулярной дегенерации. Что касается лечения, ну, наверное, сейчас уже говорим сразу этот момент относительно уколов анти-VEGF, которые вводятся в витриальную полость, то есть внутрь в глаз. Схема лечения такая, что ну, стандартно по схеме делается один укол раз в месяц, не чаще. Сделали укол, провели интравитреальное введение лекарственного препарата, через две недели делаются снимки повторные и следим за высотой макулярного отека. Ну, при положительной динамике понятно, что высота отека должна уменьшаться. Если динамики нет, соответственно, высота отека остается такой же и в некоторых случаях даже может прогрессировать. То есть высота отека может становиться больше. Ну и дальнейшая тактика. Второй укол делаем, делаем третий укол и наблюдаем динамики. Три укола раз в месяц – это, скажем так, базовое лечение при влажной форме возрастной макулярной дегенерации. Есть пациенты, которые, в принципе, систематически делают уколы, то есть бывают небольшие перерывы, может быть, месяц, может, два, у кого-то побольше, но ну, с определенной периодичностью эти уколы повторяются. То есть бывает так, что тремя уколами у нас процесс не разрешается, нужно бывает делать больше инъекции в витриальную полость лекарственных препаратов. Также пациенты, даже если уже у нас процесс стабилизировался, отек сошел, тем не менее пациенты находятся под наблюдением. Также они проводят самоконтроль при помощи сетки Амслера и систематически с определенной периодичностью раз в 3 либо раз в 6 месяцев пациенты подходят на проведение компьютерной томографии, то есть это все фиксируется и в динамике процесс отслеживается. Опять-таки, допустим, мы пролечили, 3 укола сделали, все стабилизировалось, отек сошел, зрительные функции улучшились. Через какое-то время пациент подходит, опять если у него возникают проблемы, возникает отек сетчатки, схема лечения опять-таки начинается с введения лекарственных препаратов в витриальную полость. И по поводу сетки Амслера. Сейчас сразу уточним момент, как она выглядит. Она выглядит вот так. Это такой увеличенный вариант, чтобы обычно она меньших размеров бывает. Ну, в принципе, для самоконтроля тоже неплохой вариант. То есть пациент становится напротив сетки, закрывает один глаз, допустим, пока левый глаз закрывает, смотрит правым глазом на центр, вот на этот кружочек, и оценивает состояние вот этих горизонтальных и вертикальных линий. То есть они должны быть без заломов, ровные, четкие, ну и интенсивность прокрашивания должна быть тоже одинаковая. Затем закрывает правый глаз, ну, точно так же, то есть проводится на левом глазу. Смотрим в центр и оцениваем состояние сетки. Ну и здесь у нас вот варианты при патологии, что может быть. То есть наблюдается вот такое искажение изображения перед глазом одним, либо, может быть, и перед правым, и перед левым глазом, если у нас проблемы есть на обоих глазах. Вот так вот. Что касается пациента, вот, ну, вот здесь показана картинка с влажной формой макулярной дегенерации. Как правило, они жалуются на наличие такого темного пятна перед глазом. Ну, это, конечно, не обязательно, но чаще всего бывает так. И вот такой самоконтроль пациенты проводятся возрастной макулярной дегенерацией. Так, ну, про центральную дистрофию в виде макулярной дистрофии возрастной, наверное, пока все. И поговорим теперь о периферических дистрофиях сетчатки. Здесь у нас тоже вот такая схема имеется, довольно интересная, и в практике очень удобно ею пользоваться. Что касается периферических дистрофий сетчатки, к ним относятся участки истончения, участки с разрывами и с локальными отслойками сетчатки. Также есть такие дистрофии, которые называются неподобная, по типу снега, по типу наличия трофических очагов, либо перераспределения пигмента. То есть есть разные виды, которые... И одни виды дистрофии требуют укрепления сетчатки, а другой вид дистрофии не требует укрепления сетчатки. И вот здесь вот на... Ну, получается, вот на этой половине картинки у нас показаны дистрофии, которые укрепления не требуют. Это больше, наверное, для врачей такое схематическое изображение, для пациента малоинформативно, но, тем не менее, для определения классификации нам поможет. То есть здесь у нас в этой зоне показаны виды дистрофии, которые не требуют укрепления сетчатки. Здесь у нас дистрофия по типу снег, то есть тут такие отложения. Снегоподобные бывают, когда проводится осмотр периферии сетчатки. Здесь у нас изображены атрофические очаги. Вот на этой зоне тоже такое состояние, которое не требует укрепления сетчатки. Здесь тут и перераспределение пигмента есть, и зоны истончения, но тоже не требуется укрепление сетчатки. Здесь и не подобное, здесь тоже сверху и не подобное с белым давлением. То есть, так, в этой зоне у нас показан, тут даже есть разрыв сетчатки, но они самоотграничившиеся. То есть, есть такое понятие, когда даже разрыв возникает со временем, у некоторых пациентов он может отграничиться самостоятельно, и такие состояния вмешательства лазерного хирурга в виде укрепления сетчатки они не требуют. Здесь... У нас вот сверху изображена еще такая патология, как ретиношизис. То есть это участок расслоения сетчатки, не отслойки, а именно расслоения. То есть когда на каком-то уровне из 10 слоев она расслаивается. То есть она не все 10 слоев сетчатки отходят от сосудистой оболочки, а именно идет расслоение самой сетчатки. Ну, тут тоже надо смотреть по площади, по зоне расположения, если это нижние участки. Бывают такие состояния врожденные, они симметричны на обоих глазах бывают. В принципе, в некоторых случаях не трогается этот процесс, но все индивидуально. Ну, тоже надо смотреть, они бывают самоотграничившиеся. Если идет процесс самоотграничения, тогда, соответственно, лазер-коагуляцию сетчатки мы не производим. И вот на этой стороне у нас уже показаны виды дистрофии, при которых показана лазерная коагуляция сетчатки. Мы сейчас тоже довольно такое двоякое состояние. Пока что четких рекомендаций по дистрофиям нет. И вот, ну, по тем рекомендациям, которые есть на данный момент, как бы вот эти зоны укрепляют. Вот если такие зоны и участки истончения сетчатки есть, они отграничиваются лазером. То есть тут у нас показаны дистрофии по типу решетки, улитки. Тут у нас разрыв с локальной отслойкой, клапанный разрыв, разрывы дырчатые, то есть состояние, которое требует вмешательства. То есть пациент приходит на обследование во время диагностики, в частности, во время осмотра глазного дна, может выявиться та или иная проблема, и, соответственно, по результатам диагностики и офтальмоскопии глазного дна уже пациенту даются определенные рекомендации, нужно делать укрепление или нет. Что касается данных состояний, если при центральной макулярной дегенерации мы говорили момент, что наблюдается искажение изображения, наличие пятна перед глазом, некоторые жалуются на наличие тумана перед глазом, то при данных заболеваниях, при данном состоянии сетчатки не всегда пациенты предъявляют какие-то жалобы. Из тех жалоб, которые пациенты предъявляют, можно перечислить то, что некоторые жалуются на наличие искр молний, перед глазами периодически. В принципе, на само зрение, на остроту зрения данные состояния никак не влияют, поэтому они могут протекать абсолютно бессимптомно. То есть пациент может прийти в клинику на обследование просто плановое, не предъявляя никаких жалоб. Даже рефракционных проблем у человека может не быть. Просто плановый осмотр, там раз в полгода для себя человек проходит. Но могут выявиться вот такие состояния. Такие состояния, периферические дистрофии сетчатки, скажем так, чаще всего встречаются у пациентов близоруких. Конечно, не 100% близоруких страдают такими проблемами сетчатки, но чаще всего они выявляются у них. Возникать могут дистрофии, участки истончения, разрывы, локальные отслойки у тех пациентов, которые получали какие-либо травмы по голове, по глазу. И не обязательно, чтобы накануне осмотра такая ситуация возникла. Может быть, была травма несколькими годами ранее, жалоб не предъявлялось. Тут пациент приходит на контрольный осмотр, и при осмотре глазного дна такие проблемы выявляются. И когда уже выявилась проблема данная, пациенту рекомендуется лазер-коагуляция сетчатки. Конечно же, по показаниям, то есть обрабатывается сетчатка лазером в том случае, если есть какие-то на самом деле опасные зоны. Опасные зоны, они, скажем так, опасны чем? Опасны они тем, что если есть какой-то разрыв или участок истончения на сетчатке, если будут какие-то провоцирующие факторы, допустим, повторные травмы по голове, по глазу, поднятие тяжести, особенно рывками, резкие наклоны, то с участков истончения или с зоны разрыва может пойти отслойка сетчатки. Наиболее опасными являются разрывы и участки истончения, располагающиеся в верхних квадрантах. Там верхний правый, верхний левый квадрант. То есть под силой тяжести, гравитации отслойка сетчатки может возникнуть быстрее, и большая площадь может быть. Поэтому, опять-таки повторюсь, если такие участки опасные находятся, пациенту рекомендуется коагуляция сетчатки. Она может быть локальной, если есть одна зона дистрофии или разрыв, либо если несколько зон дистрофии по периферии сетчатки, такое тоже бывает, тогда уже рекомендуется периферическая профилактическая лазер-коагуляция, то есть обрабатывается вся периферия сетчатки. Но если показывать на картинке, то вот здесь вот в центре показано нормальное глазное дно. Это центральная зона, это периферическая. Вот если есть какой-то участок, допустим, вот здесь у нас сверху, получается слева от меня, тогда обрабатывается только вот эта зона. Если несколько участков, тогда вся сетчатка по периферии обрабатывается лазером. То есть наносится лазер-коагуляты, ожоги лазером по сетчатке. И таким образом формируются рубцы на сетчатке, и за счет формирования этих рубцов сетчатка удерживается в правильном положении, скажем так. Вот. Что касается процедуры по укреплению сетчатки, тут момент такой, все проходит под местной анестезией, то есть закапываются капли обезболивающие. На глаз ставится специальная линза, называется линза Гольдмана. Пациент сидит за лазером, при помощи которого мы укрепляем сетчатку, и проводится процедура. То есть через лазер, там есть специальные зеркала, находится зона истончения либо разрыва, и она отграничивается лазером. То есть получается так, что условно говоря, если у нас есть такая зона, к примеру, мы ее нашли на глазном дне. Вокруг этой зоны наносятся лазер-коагуляты. То есть зона дистрофии или разрыва как была, так она здесь у нас и остается. Просто вокруг этой дистрофии в 3-4 ряда наносятся лазер-коагуляты по периферии. Несколько рядов. И таким образом зоны истончения или разрыва, они ограничиваются лазером. Процедура проведена. Пациент через 2 недели приглашается на контрольный осмотр. И оцениваем качество сформировавшихся лазерных коагулятов. То есть через 2 недели они должны быть пигментированными. Это один из признаков формирования этих коагулянтов. После процедуры имеются определенные ограничения. Пациента ограничивают физические нагрузки на 2 недели, от 2 недель до месяца. Посещение парилки, бани, сауны, там принятие горячей ванны или душа тоже ограничивается на 2 недели. По зрительным нагрузкам, в принципе, ограничений никаких нет. Читать, писать, смотреть телевизор можно. И так, ну, про физнагрузки я сказала, они бывают ограничены, не получаем, ну, не то, что не получаем, избегаем получения травм каких-то по голове, по глазу. Ну, понятно, специально этого делать никто не будет, но, тем не менее, ведем себя аккуратно. Вот, это что касается периферических дистрофий. Если такие состояния выявляются, раз в полгода обязательно нужно приходить на диагностику на полную с осмотром глазного дна. Ну и оцениваем состояние сетчатки. Что касается дистрофии, еще один такой момент. То есть может быть такая ситуация. Пациент пришел на обследование, выявили зону дистрофии, все, ее откоагулировали. Она теперь, ну, риски по возникновению отсылки сетчатки сведены до минимума. 100% гарантии это тоже, конечно, не дает, но риски по возникновению отсылки сводятся до минимума. Есть даже после проведения укрепления сетчатки все равно остается риск того, что через, ну, энное количество времени может возникнуть опять-таки другая зона дистрофии в другой зоне либо в другом глазу. Поэтому наблюдение обязательно раз в полгода. Проходим полную диагностику, смотрим сетчатку. Ну и оцениваем состояние. Опять-таки, если возникают какие-то зоны дистрофии, смотрим, требуют они укрепления сетчатки или нет, ну и принимаем потом решение, что дальше с этим состоянием мы будем делать. Ну и, в принципе, наверное, по дистрофиям все. Если есть какие-то вопросы, то можно задавать.
Обратимы ли изменения?
Ну, вот я уже говорила, что если это касается периферических дистрофий, то есть зоны дистрофии как есть, они так и остаются, они никуда не уходят, просто вокруг них наносится лазер коагулята, чтобы они были отграничены от здоровой сетчатки, и дальше процесс не распространялся. Что касается возрастной макулярной дегенерации, будь то сухая форма, либо влажная, то есть тут уже произошли определенные изменения, то есть погибает часть зрительных клеток при возрастной макулярной дегенерации, без разницы, сухая форма или влажная, та часть зрительных клеточек, которая погибла, мы ее обратно ничем уже не вернем. Вот при влажной форме может быть такое, что с уменьшением отека зрительные функции могут улучшаться. Результатом лечения может быть что? Либо улучшение зрительных функций, либо стабилизация процесса, чтобы хуже не становилось. А так, те зрительные клетки, которые уже пострадали или погибли, они уже, ну, полностью, ну, не то что полностью, они не восстанавливаются. То есть такая ситуация с дистрофиями.
Кто в группе риска?
Ну, по возрастной макулярной дегенерации, ну, судя из названия, это возрастные пациенты, у которых есть хронические заболевания, любые. Поэтому вот такое. Что касается периферических дистрофий, как я уже говорила, это в основном это молодые люди, ну, в основном, и не исключено, что такое состояние возникнет и у возрастного пациента. Это лица, у которых есть близорукость, или миопия, по-другому, если сказать. Возникают эти зоны истончения за счет того, что при близорукости, ну, одной из причин возникновения близорукости может явиться рост глаза, соответственно, растягиваются оболочки, в частности, сетчатка, и нарушается трофика питания периферических отделов. Ну и за счет вот этих процессов могут возникать участки истончения либо разрыва. Также лица, у которых в анамнезе есть перенесенные какие-то травмы. Может быть абсолютно здоровый человек, но могут быть проблемы с периферией сетчатки, если есть какие-то процессы нарушения кровотока, то и такие моменты.
Есть ограничения до лазерной коагуляции и после?
Ну, до лазерной коагуляции каких-то особых ограничений нет, а после коагуляции, ну, я уже озвучила, что ограничены физнагрузки, посещение парилки, бани, сауны, то есть воздействие горячего воздуха или температуры, чтобы не было высоких. Исключение получения травм по голове, по глазам. Это вот основные ограничения. И через 2 недели обязательно нужно подойти показаться на осмотр.
Рассказывали про уколы, как часто нужно их делать?
Что касается уколов, при влажной форме макулярной дегенерации делается 1 укол анти-VEGF препарата в месяц. Чаще он не делается.
Вопрос, понимаешь, немножко не по теме. Почему у ребенка глаз слезится часто? Ребенок до года.
Слезиться он может по разным причинам, это нужно подходить на диагностику, оценивать проходимость слезоотводящих путей, могут быть проблемы с путями оттока продуцируемой слезы, поэтому надо смотреть.
Детям проводится лазерное укрепление сетчатки?
Если показания к укреплению сетчатки есть, там выявлены такие зоны дистрофии, и если ребенок высидит, технически, если это сделать возможно, то делаем, да. Понятно, это не 2-годовалые дети, не 5-летние дети, дети постарше. Опять-таки оценивается, насколько ребенок себя ведет за аппаратом при установке линзы, в частности, дается ли он проведению процедуры. Если технически возможно сделать, ребенок поддается проведению процедуры, то тогда делаем.
Можно ли к вам попасть с диагнозом глаукома?
Можно. В любом случае нужно записаться на диагностику и пройти все обследования. И по результату уже смотрим, что дальше нам делать и какие будут рекомендации. Все тогда. Все, тогда закончим эфир на сегодня. Спасибо за внимание. До свидания.